Глава 11. Вчера утром я ездила к врачу. Меня возили. Возил хранитель с красной нарукавной повязкой, один из тех, которые за это отвечают. Мы ехали в красной машине, он спереди, я сзади. Близняшка со мной не ездила. В таких случаях я одиночка. Меня возят к врачу раз в месяц на анализы. Моча, гормоны, мазок на онкологию, анализ крови. Все как прежде, только теперь это обязательно. Кабинет врача в модерновом конторском здании. Мы едем в лифте молча. Хранитель ко мне лицом. В черной зеркальной стене я вижу его затылок. В кабинет я захожу одна. Он ждет в коридоре с другими хранителями. На стуле. Там для того стулья и выставили. В комнате ожидания еще три женщины в красном. Этот врач-специалист. Мы из-под тишка разглядываем друг друга, оцениваем животы. Повезло кому-нибудь? Медбрат вбивает наши имена и номера пропусков в компидент. Проверяет, те ли мы, кем нам полагается быть. Он ростом футов, наверное, 6, лет под 40, шрам наискось через щеку. Медбрат сидит, печатает, руки великоваты для клавиатуры, в наплечной кобуре пистолет. Меня вызывают, и я вхожу во внутренний кабинет. Белый, безликий, как и внешний, только ширма стоит. На раме натянута красная ткань, на ткани рисунок, золотой глаз, а под ним две змеи, оплели вертикальный меч. Рукоятка для ока. Меч и змеи, осколки разбитых символов прежних времен. Я наполняю бутылочку, которую мне припасли в крохотном туалете. Раздеваюсь за ширмой, складываю одежду на стул. Нагишом ложусь на смотровой стол на одноразовую простыню из холодной хрустящей бумаги. Натягиваю вторую простыню, трепишную. Еще одна простыня свешивается с потолка над шеей. Делят меня так, чтобы врач ни за что не увидел лица. Он работает лишь с торсом. Устроившись, нащупываю рычажок справа на столе, оттягиваю. Где-то звенит колокольчик, я его не слышу. Через минуту открывается дверь, шаги, дыхание. Ему не полагается говорить со мной, только если без этого никак. Но этот врач разговорчивый. «Ну, как мы себя чувствуем?» — спрашивает он. «Какая-то речевая судорога из давних времен. Простыня с тела убрана, от сквозняка мурашки. Холодный палец, обрезиненный и смазанный, проскальзывает в меня. Меня тычут и щупают». Палец убирается, входит иначе, отступает. «С вами все в порядке», — говорит врач, будто себе самому. «Что-то болит, сладкое?» Он называет меня «сладкое». «Нет», — говорю я. В свой черед мне щупают груди, ищут спелость, гниль. Дыхание приближается. Я чую застарелый дым, лосьон после бритья, табачную пыль на волосах. Потом голос очень тихий, почти в ухо. Его голова выпячивает простыню. «Я могу вам помочь», — говорит он. Шепчет. «Что?» «Чшш», — говорит он. «Я могу помочь. Я и другим помогал». «Помочь?» — спрашиваю я так же тихо. «Как?» «Может, он что-то знает, может, видел Люка, нашел, поможет вернуть». «А ты как думаешь?» — спрашивает он, еле выдыхая слова. «Это что?» «Его рука скользит по моей ноге?» Перчатку он снял. Дверь заперта, никто не войдет. И не узнают, что не от него. Он поднимает простыню. Пол лица закрыто белой марлей. Таково правило. Два карих глаза, нос, голова, на ней каштановые волосы. Его пальцы у меня между ног. «Большинство этих стариков уже не могут», — говорит он. «Или стерильны». Я чуть не ахаю. Он сказал запретное слово. «Стерильны». Не бывает стерильных мужчин, во всяком случае официально. Бывают только женщины, что плодоносны, и женщины, что бесплодны. Таков закон. «Многие женщины так делают», — продолжал он. «Ты же хочешь ребенка?» «Да», — отвечаю я. «Это правда, и я не спрашиваю, почему, ибо знаю и так. «Дай мне детей, а если не так, я умираю». Можно по-разному понимать. «Ты мягкая», — говорит он. «Пора. Сегодня или завтра, в самый раз. К чему время терять? Всего минута сладкая». Так он называл когда-то жену. Может, по сей день называет, но в принципе это обобщение. Все мы сладкие. Я колеблюсь. Он предлагает мне себя, свои услуги с риском для него самого. «Мне тоскливо смотреть, на что они вас обрекают», — шепчет он. «Искренне. Он искренне сочувствует и все же наслаждается сочувствием и всем остальным. Его глаза увлажнило сострадание. По мне скользит рука, нервно, нетерпеливо. «Слишком опасно», — говорю я. «Нет, я не могу. Наказание — смерть. Но вас для этого должны застать два свидетеля». «Каковы шансы, прослушивается ли кабинет? Кто ждет прямо под дверью?» «По словам двух свидетелей или трех свидетелей, должен умереть осуждаемый на смерть. Не должно предавать смерти, по словам одного свидетеля». Второзаконие, 17 глава, стих 6. Его рука останавливается. «Подумай», — советует он. «Я видел твою медкарту. У тебя мало времени. Но тебе жить». «Спасибо», — говорю я. «Надо притвориться, что я не обижена, что предложение в силе». Он убирает руку почти лениво, медлит. Он думает, разговор не окончен. Он может подделать анализы. Сообщить, что у меня рак, бесплодие, сослать меня в колонии к неженщинам. Ничто не говорится вслух, но сознание его власти все равно повисает в воздухе, когда он похлопывает меня по бедру и пятится за простыню. «Через месяц», — говорит он. Я одеваюсь за ширмой, руки трясутся. Почему я испугалась? Я не приступила к границ, никому не доверилась, не рискнула, угрозы нет. Меня ужасает выбор. Выход — спасение.